Парит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Журналистика катастроф – это тема нашей сегодняшней программы. Готова ли пресса к чрезвычайным происшествиям? Какие трудности возникают у журналистов, когда они прибывают на место аварии? О чем можно писать и говорить? В каких случаях следовало бы воздержаться? Об этом мы говорим сегодня на материалах последней истории такого рода катастрофы Невского экспресса. Представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи руководитель информационного вещания Пятого канала Владимир Тюлин. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, мы пользуемся случаем, поздравляем вас с присуждением вчера премии Артема Боровика. Дмитрий стал одним из лауреатов этой премии. С нами в студии корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
У Данилы огромный опыт работы на месте катастроф. К сожалению, очень большой. Лучше бы был поменьше
этот опыт.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы абсолютно полноценной ту информацию, которую получаете сегодня из прессы по катастрофе Невского экспресса, либо у вас остаются вопросы. Если вопросы остаются какого рода, вы можете задать их нашим гостям, сегодняшним, каждый из которых работает в прессе, представляет средства массовой информации, которые может помочь вам получить ответы на эти вопросы. Пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И я бы хотела, коллеги, спросить вас по очереди о технологии работы в такого рода происшествиях. Пожалуйста, я бы обращаюсь в Санкт-Петербург к Владимиру Тюлину. Когда вы узнали об этом, как вы действовали, как отправляли людей, какие задачи ставили, вот ваши первые действия в этот момент?
Ну, собственно говоря, существует отработанная, достаточно четко отработанная технология, прошу прощения, тут фотология отработки подобных, да?
Да.
Информационных поводов.
Угу.
Собственно говоря, там детально раскрывать их, наверное, смысла нету, да, потому что это никому не будет понятно. Но есть определенный набор технических средств, которые нужны на месте, и плюс там некое количество групп. Ну, а как отправляют? Ну, как обычно, по телефону.
Вам хватило, вот, например, техники? Я знаю, были телекомпании, которые жаловались, что не получается, у них не было транспорта элементарно. Вот как обвиняют чиновников, что не смогли организовать транспорт на место аварии вовремя, так и журналистов. У журналистов были тоже такие проблемы.
Ну, здесь, понимаете, кто на что учился. Дело в том, что здесь все зависит от того, на что, так сказать, настроена информационная служба того или иного СМИ. Потому что есть информационные службы, которые склонны, так сказать, к аналитике. Ну, что называется, да, кабинетные есть журналисты. Есть журналисты, которые прекрасно понимают, что, ну, как это ни, так сказать, ни странно звучит, да, любая информационная служба, когда работает в году, она работает без всплесков. Ну, у любой, да, информационной службы есть более-менее постоянные там рейтинги, да, зрители, и никаких взлетов там не бывает. А вот как раз, когда происходят какие-то чрезвычайные ситуации, вот здесь как раз и проверяется, кто к чему готов.
Поэтому... Вы готовы? Вы себя проверили в очередной раз? Вы готовы оказались?
Мы оказались, я считаю, готовы, да, но, как всегда, есть что поправить.
Угу. Хорошо, Дмитрий Стешин, вы готовы? Вы поехали, вам удалось. Сколько времени у вас занял этот путь, кстати сказать? Когда вы узнали? Вот вы нам о своих действиях расскажите.
Ну, мы узнали, как только на лентах все это появилось, потому что даже дома, то есть уже все, рабочая неделя закончилась, даже дома смотрели. Вот мы со своим напарником Александром Коцом, который, кстати, тоже получил первую премию «Боровика». Мы перезванивали с ним до 3 часов ночи, решая, ехать, не ехать. Вот. В итоге выехали в субботу днем. Вот, стартанули. Слава богу, что у нас всегда с собой и дома и ноутбуки, и модемы для передачи материалов. Поехали на своей машине. Вот, ни в какие официальные пресс-службы мы не обращались. Вот, на нашем горьком опыте это какие-то, как правило, они предоставляют какие-то вялые пресс-релизы. Вот, версия, распространяемая пресс-службами, как правило, не соответствует действительности, либо вообще преследует свои какие-то цели ведомственные, да. Вот. Лучше, я считаю, не связываться с ними вообще, а разбираться на месте самостоятельно. Вот, с тем, что там произошло. Ну, как обычно, Мы до места добрались только в воскресенье рано-рано утром. Вот. В воскресенье там не было оцепления, но обычно приезжаешь, все, что можно, оцеплено. Ну, никаких комментариев там ни силовики, ни эксперты, как вы понимаете, не дают. Вот. Начинаешь собирать информацию по тем же местным жителям, свидетелям. И вот, честное слово скажу, что она не менее достоверная, там, чем получают те же эксперты, официально работающие на месте катастрофы.
Дмитрий, вы когда добрались, вы оценили весь этот маршрут, вам показалось, вот вам эта цифра в полтора часа, в два часа, которую не приходила помощь, вам показалось завышенной, заниженной, что вы считаете? Это объективно абсолютно, что полтора часа люди не могли добраться туда?
Вот честно скажу, от деревни Хмелевка, самая ближайшая к железнодорожному полотну деревня, до Балагова, ну, наверное, тоже ближайший крупный населенный пункт с транспортной развязкой, езды полтора часа на нашей достаточно шустрой машине и с нашей быстрой манерой езды. Вот полтора часа. Быстрее не доехать, просто тебя вынесет с шоссе, оно с такими буграми, там машина аж подлетала, пока мы мчались. Так что все, вот в этот норматив полтора часа все укладывалось. То есть люди приехали на помощь как смогли, настолько быстро, насколько смогли.
Угу. Вот. Тогда я переадресую вопрос. Владимир Тюлин, я бы хотела вас спросить. Вот Дмитрий сказал, что он не рассчитывает на поддержку пресс-служб в этом смысле. Как вам удавалось? Вы контактировали с официальными лицами? Достаточно ли быстро получали информацию у них?
Понимаете, в чем дело? Работа все-таки газетчиков уважаемых, да, она в достаточно серьезной степени отличается от работы телевизионных журналистов. Мы, естественно, когда работаем, мы работаем в двух направлениях. Стараемся работать. И это, в общем-то, правильно, как я считаю. У нас тоже на месте есть журналисты или продюсеры, да, которые занимаются работой, ну, той, которая, собственно говоря, похожа там на, совершенно справедливо, да, заметил Дмитрий, на работу следователей, на работу там экспертов. Они занимаются тем, что общаются с непосредственными участниками, минуя пресс-службы. Но дело в том, что все-таки наше основное, да, направление – это достать картинку. Вот. И очень часто многие люди сами сниматься не хотят. Вот, конечно, задача их уговорить, но тем не менее, все официальные комментарии, так как, ну, допустим, если говорить о службе новостей Пятого канала, Пятый канал, Федеральный канал, да, поэтому мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы показывать и официальную точку зрения, а все комментарии официальных лиц, естественно, проще, быстрее, да, и менее затратно организовывать через пресс-службу. Я бы не сказал, что пресс-службы всегда как-то темнят, да, или пытаются мешать работать журналистам. Это не совсем так. Вот. Вопрос в том, как выстроены отношения с пресс-службами, да, и какие задачи в данный момент стоят перед теми или иными ведомствами. Никто ведь заниматься душевным стриптизом, там, ФСБ или МВД абсолютно не обязательно. Угу. Вот, потому что нам с вами не всегда надо знать все, правильно?
Нет, нам всегда надо знать все, мы не согласны.
Ну, я не знаю, вот мне, например, я не понимаю.
Мы будем сейчас говорить, доносить ли это все до нашей аудитории, но знать-то бы хотелось, конечно.
Совершенно верно. Ну, вот для этого пресс-службы и существуют, для того, чтобы эту информацию дозировать. А журналисты существуют для того, чтобы ее дозировать на, так сказать, свое усмотрение.
Просеивать уже. Хорошо, мы продолжим разговор сразу после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda
is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Говорим о журналистике катастроф, как себя вести журналистам в этих тяжелейших ситуациях. С нами на связи Владимир Тюлин, руководитель информационного вещания Пятого канала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И со мной в студии мой коллега Данил Гальперович, Радио Свободы, с большим опытом работы. В таких ситуациях 8 800 222 12 телефон включаем во вторую часть программы, пейджер 660 1055. Пожалуйста, задавайте вопросы журналистам. журналиста, чего вам не удается еще пока получить, какую информацию об этой катастрофе, как вы считаете. Я вот что хочу рассказать по поводу пресс-служб. Я ведь обзвонила и Российскую железную дорогу, и Министерство транспорта, готовясь к этой программе, и я призывала кого-то из чиновников прийти к нам в эфир и оценить работу прессы. Устраивает их, не устраивает, объективно, не объективно, справедливо, несправедливо. Но они воздержались от каких-то комментариев, и более того, мне сказали, если говорить об официальных ответах в пресс-службе Российской железной дороги, что вот выделили двух чиновников вчера на эфир одной из наших ведущих радиостанций московских. Это все. Пока никаких комментариев больше не будет. Дальше посмотрим. В неофициальных разговорах на Российской железной дороге мне объяснили, почему чиновники не хотят идти в эфир и боятся, потому что сейчас очень большой вопрос встал о действительно превышении скорости этим экспрессом. Скорость была превышена, так мне объяснили, выше, чем плановая. И что вокруг этого будут крутить дальше, совершенно непонятно, потому что есть версия, что тормозил, и это хорошо, он спас людей. Есть другая версия, что если бы не тормозил, все вагоны бы проскочили и так далее. Вот мне объяснили причину того, почему чиновники опасаются идти, чтобы не было лишних вопросов к ним, потому что вопросы так и так появятся. Но один из вот моих собеседников в Министерстве транспорта уже рассказал, что, оказывается, Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит специальные тренинги для пресс-служб транспортных ведомств один раз в год и даже на полигоне, когда рассказывает им, как себя вести с прессой, причем почему-то на полигоне, как вести себя с прессой вот в таких ситуациях такого рода. Данила, вот я обращаюсь к своему коллеге Данилу Гальперовичу. Вы считаете, для прессы нужны, а вот для самой прессы нужны такие тренинги? Вот вам нужно, чтобы вас собрали, вот вас, Дмитрия Стешина, может быть, сотрудников Владимира Тюлина собрали вместе и объяснили, как себя вести с теми же сотрудниками пресс-служб в таких ситуациях. Чему вас должны научить и должны ли?
Ну, у меня есть некий опыт работы, скажем так, в международных средствах массовой информации, которые для себя, как правило, определяют правила общения с представителями государства вообще и правила общения с представителями государства в чрезвычайных ситуациях в частности. Это относится, например, к захвату заложников, это как себя масс-медиа ведет в принципе, например, при захвате заложников, какая уделяется при этом роль государственным ресурсам информации, таким как пресс-службы, бюллетени и так далее. Ну и во время катастроф тоже довольно много расписано. Надо сказать, что тренинги отчасти помогают, наверное, больше они помогают государственным службам, потому что у них, как правило, сразу, что называется, срывают башню, они хотят покомандовать, они хотят, с одной стороны, покомандовать, с другой стороны, все зажать, потому что они никогда не знают, как дальше поведет себя человек, журналист, с той информацией, которую он получит тем или иным путем. С другой стороны, вот как мне показалось, сейчас более или менее сориентировались государственные службы российские на вот этом происшествии, и я видел, что люди, которые были главными на месте события, то есть, например, глава РЖД Владимир Якунин, выходили к прессе, достаточно быстро и достаточно четко информировали о тех новых фактах, которые они знали. Достаточно быстро была организована горячая линия, которая как бы действует в обход журналистов, с одной стороны, да, то есть родственники звонят, узнают что-то, но, с другой стороны, с помощью журналистов, потому что это появляется на экранах телевидения. И здесь взаимодействие, мне кажется, было достаточно хорошо налажено. Самим журналистам, как вот коллега Владимир сказал с 5-го канала, нужно самим для себя определять правила в России, особенно взаимодействия с государственными структурами. Я лично считаю, что, конечно, оба пути нужны. Во-первых, всегда нужно доить, простите за выражение, государственные источники, чтобы они хоть что-то давали, что-то. И это обязательно, это непреложный факт, потому что любая независимая информация, которую вы получите, будет, возможно, отличаться ровно на то отличие, из которого вы выясните правду. И очень часто, скажем, вот это вот отличие информации вами полученной, полученной из государственного какого-то источника информации, оно будет определять даже ваш подход к тому, что происходит.
Вот мы о подходе сейчас. Дмитрий Стешин, у вас в редакции существуют какие-то ограничения при подаче информации вот такого рода с места аварии? Вот, например, вы приехали с этой катастрофы. Вас в чем-то ограничили? Вам как-то было сказано где-то здесь усилить акценты, где-то смягчить? Есть ли у вас такого рода какие-то...
Нет, и нам не выдвигали никаких приоритетных версий. Мы сами на месте как бы разбирались и определяли, что там произошло.
То есть полное доверие журналисту, да, в этом смысле. Ну, как он чувствует?
У нас не первая катастрофа. А про пресс-службу я скажу, что у меня очень странное к ним отношение. Вот. А дружба с пресс-службами невозможна. Это как дружба между мальчиком и девочкой, да, пубертатного возраста. Вот. Потому что эта дружба, как правило, все равно закончится тем, что отношения будут испорчены безвозвратно с пресс-службой рано или поздно. Вот. Либо ты будешь там плясать под их дудку и давать только тот материал, который они тебе сливают, который им выгоден. Вот. Поэтому налаживать с ними отношения, бегать к ним с коньяком и конфетами вообще совершенно бессмысленно. И вот. Ну, кому-то это нравится. Я знаю, вот людей, не скажу за нашу газету, да, но в других изданиях, которые, значит, у них там любовь до гроба. Вот. И, соответственно, как бы ценность информации в этом издании, ну, не знаю, сомнительно, да, потому что они, как правило, печатают только одну версию, да, версию пресс-служб какого-то ведомства, чтобы не испортить отношения.
Да.
Вот. Строго ею придерживаются. Вот. А про тренировки на полигонах, я считаю, умно учить, только портить.
Понятно, понятно. Я перед тем, как задать вопрос Владимиру Тюльну, он такой, Владимир, чисто телевизионный. Я у вас то же самое спрошу про акценты, которые вы делаете или не делаете. Почему у вас спрошу? Потому что, когда все это происходило, я смотрела вот последовательно, единственный канал, смотрела канал «Вести 24» и немножко «Вести», то есть два российских вот эти государственных канала. На что я обратила внимание, что если поначалу, вот по первым следам катастрофы, как бы валилось все, то потом утром ты уже включаешь телевизор и видно, ага, все. Акценты только исключительно на том, что движение поездов восстановлено. Это первая новость. Долго говорится, то есть позитивно восстановлено движение. Слово «жертвы» невозможно было уже услышать на следующий день вообще примерно часов там до двух дня. Не говорилось об этом вообще. Потом 24 начали давать список, говорить о том, что 25 жертв и 26 тогда на тот момент пропавших без вести. А «Вести» российского телевидения, основные «Вести», вообще даже и этого не говорили. И более того, мне даже показалось, что у одного корреспондента было вырезано. Там он сказал следующее. «Судьбы 20 шести пассажиров остаются неизвестными». И вот это вот 26 было вырезано, и сказали, судьбы пассажиров остаются неизвестными. Мне показалось, что даже вот числительное это у него вырезали. То есть где-то ощущение было, что попросили людей сместить акценты на позитив и немножко убрать, вот это убрать все, что касается смертей. Не знаю, может быть, мне так показалось, но это, по крайней мере, было, ну, это объективно, объективно так строились новости. У вас что-то в этом роде происходило? Вы какие-то старались выделить вещи, какие-то, наоборот, смягчить?
Ну, смотрите, мы, что касается нас, мы, собственно говоря, ну, наша редакционная политика такова, что мы показываем новости, да? Вот если есть новость о том, что на данный момент погибшими считались, на тот момент считались 25 человек, да, или 26 человек, значит, их 26. Вот. Но дело в том, что тут надо понимать, какую вещь. Все-таки государственные средства массовой информации выполняют определенную функцию по, действительно, по информированию населения о том, что происходит в данный момент. И для, ну, это, как сказать, это выбор редактора, да, на самом деле. Они считали нужным сказать о том, что движение поездов восстановлено. Я вам скажу честно, я на, сказать, на Невском экспрессе езжу каждую пятницу, вот в это не поехал. Вот.
Господи, прости.
Вот, остался в Москве, да, я просто, я сам родом из Москвы, да, и поэтому каждую пятницу, опять, езжу домой на этом поезде. Ну, домой или из дома возвращаюсь на выходные в Питер, бывает так, что я там на какие-то совещания приезжаю, там, да, или по каким-то другим делам. Ну, то есть практически каждую пятницу я вот в Невском экспрессе. И меня, на самом деле, как, да, рядового участника этой ситуации очень интересовало, уеду я домой на поезде или нет, потому что у меня был куплен билет на воскресенье. Угу. Что касается меня, как человека, который просто хочет, так сказать, там, я не знаю, удовлетворить свое любопытство, да, мне было где узнать о том, сколько погибших. Вот. И тут надо понимать еще какую вещь. Ведь если даже у журналиста у этого и вырезали там 26, угу, а может, угу, он сказал не 26, да, угу, а он всю ночь не спал и сказал 38.
Может быть, это
ну,
правда.
Ну, такое же может, да, быть,
да,
правда?
Да, согласен.
И так чаще всего, на самом деле, угу, бывает. Все-таки акценты – это прерогатива выпуска, это прерогатива редактора. Угу. Каждый делает новости так, как он видит. Государственные СМИ, по понятным причинам должны делать упор на официальную точку зрения. Это, собственно говоря, им за это платят деньги. Там мы в своей информационной службе стараемся, ну, каждому событию придать какой-то все-таки социальный, да, разворот. НТВ делает, у них другой уклон, да, РЕН-ТВ третий. И, в общем, я не вижу здесь никаких, так сказать, заговоров.
Нет, никаких заговоров, просто любопытно, кто какие задачи перед собой ставит в этой ситуации.
Я считаю, что так. Мы вот в данной ситуации, да, старались все-таки максимально быстро, насколько это возможно и насколько позволял эфир, потому что все-таки по сравнению с телеканалом «Вести», ну, у нас меньше объем информационного вещания, это понятно. Но мы старались все-таки максимально собрать новости вот к моменту выхода в эфир. И никаких ограничений на самом деле здесь не было, и за все время никаких ни просьб, ничего такого странного для себя я, например, не слышал. Угу. Что касается канала «Вести», вот как раз вот разговоров о пресс-службах, да, о работе государственных средств массовой информации, я хочу вам сказать следующую вещь. Я не так давно, на самом деле, сам перестал работать на «Месте». Ну, я до этого трудился в телекомпании НТВ, был корреспондентом информационной службы. И это как раз была одна из моих, собственно говоря, ну, практически основная специализация. Я могу вам сказать, что такой открытой работы, как в случае с «Невским экспрессом», за всю историю, ну вот, последнего времени, да, не было. Угу. Потому что я хочу все-таки и всем, и уважаемым коллегам, которые сейчас там как-то, может быть, недовольны где-то, кого-то, наверное, обидели, или, ну, я не знаю, как там было, да, но я все-таки хочу напомнить, что телеканал «Вести» показал первым картинку с места происшествия, именно потому, что совершенно открыто проводилось совещание в кризисном центре МЧС. И вот эта картинка была предоставлена именно пресс-службой МЧС. Угу. Это к вопросу о пользе пресс-служб. Вот. А вот вопрос, как это подавать и как общаться с пресс-службами, да? Дружить с ними, не дружить, и как это мешает или помогает работать. Ведь вопрос в том, что кто-то считает, что журналист, если имеет какие-то плотные контакты с пресс-службой, ну, будет вынужден плясать под их дудку. Да? Но это, как, знаете, как в отношениях в семье. Вот как ты себя поставишь...
Нет уж, вы, пожалуйста, не сравнивайте.
Нет, ну почему? То же самое, так и будешь. Дело в том, что пресс-службы, да, действительно, бывают просьбы от пресс-служб, но это абсолютно нормально, я думаю, что и у вас тоже, да, правда, бывают же какие-то. К вам обращаются с просьбой пресс-службы тех или иных ведомств, но, тем не менее, они уважают вашу точку зрения, да?
Хорошо, мы продолжим этот разговор после, сразу же после краткой сводки новостей. А я объявлю, что программа «Время гостей» сегодня в 7 часов придет академик Российской академии наук, проректор Российской экономической школы Виктор Полторович, и побеседует с ним Михаил Соколов. Все это в 7 часов, а мы продолжим через 2 минуты после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. Судьба двух пассажиров до сих пор неизвестна. В России с 1 декабря более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средняя трудовая пенсия в стране после повышения составит 6280 рублей. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. В работе конгресса принял участие президент России Дмитрий Медведев. Корреспонденту «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на это мероприятие. На «АвтоВАЗе» с сегодняшнего дня отменен режим неполной рабочей недели. Неполная рабочая неделя с оплатой только за отработанное время была введена 3 месяца назад из-за кризиса. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Грузинские власти отказали во въезде в страну группе российских ученых, которые планировали принять участие в конференции по проблемам российско-грузинских отношений. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии сегодня вступает японский дипломат Юкио Амано. Пекин считает, что лучшим способом урегулирования спора вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. Говорим о журналистике катастроф, как вести себя прессе вот в таких ситуациях экстремальных. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому может звонить вся страна бесплатно совершенно на этот номер. Пейджер 660 1055, абонент Радио Свободы, и смс присылается на номер плюс 7 903 743 2801. У нас в гостях сегодня руководитель информационного вещания 5-го канала Владимир Тюлин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и специальный корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович. Я хочу сейчас с вами, уважаемые коллеги, обсудить те версии, которые позволила себе пресса. Вот в первые дни аварии, причем не обязательно... Вот я так понимаю Владимира Тюлина, что когда телевидение, картинка, обязательно должен быть источник этой версии, должен быть представлен. Сложно очень. Только в аналитических программах могут журналисты там себе позволять какие-то догадки. В газетной версии это все проще делать. И, Дмитрий Стешин, я бы хотела вас спросить, как вы объясняете... Я-то вот никак не могу логику эту понять, когда это все случилось... Первые две – чеченский след и националисты. Ну, чеченский след я не обсуждаю, как-то это мне даже понятнее. А вот националисты-то почему? Что, чего могут теоретически доказать русские вот эти националисты вот этому экспрессу Санкт-Петербург-Москва?
Ну, конечно, это националисты. Они взрывали и дома в Москве, и захватывали и Буденновск, и Беслан, и Норд-Ост. Это все были русские националисты. Вот. Я не знаю, откуда...
Логика. Вот все равно же, это же озвучено было сразу. То есть я знаю, что там что-то было на их сайте напечатано, кто-то брал на себя ответственность, какой-то комбат 18.
Это появилось на мусорном сайте, была вброшена информация. Люди, которые этим занимались, значит, проследили, как распространялась информация о причастности русских националистов к этому взрыву Невского экспресса. Вот, как бы, это был целенаправленный сброс. Вброс в информационное пространство.
Угу. Владимир Тюлин, я вас хочу спросить, а вы видите какую-то тут логику? Как, зачем русским националистам взрывать вот именно этот экспресс? Просто хоть как-то, ну, хоть какая-то здесь есть какая-то связь рациональная?
Слушайте, ну, мне сложно говорить. Да. Я на самом деле, я же далек в данный момент, да, от следствия. Здесь, наверное, угу. Вот коллегам уважаемым, так сказать, более... Они больше, да, обладают какой-то информацией. Ну, я не знаю, у меня к этому отношение другое. Я как бы вообще считаю, что тут не в националистах дело.
Просто я думала, может быть, вам это понятнее. Мне это было
понятно. Они же сами о себе заявляют. Вот. Они сами о себе заявили. Ну, мало ли кто о чем заявил. Вот. Собственно говоря, если бы этот поезд не взорвали, да, так бы о них никто бы никогда и не узнал. И было бы всем лучше. Поэтому тут понять, понимаете, то ли поезд взорвали для того, чтобы как-то, да, о себе заявить, то ли они о себе заявили, потому что взорвали поезд. Но, в принципе, я не могу давать оценки вот какой-то, откуда эта версия возникла, потому что я еще пока не успел пообщаться с своими коллегами, которые занимаются непосредственно расследованием.
Понятно.
Да, о каких-то внятных данных я пока
понятно.
Не слышал.
Да, я-то, конечно, не хотел от вас подтверждения или опровержения, просто мне любопытен, вот, знаете, вот как-то ход мысли журналистов, которые такого рода версии. Второй вопрос у меня к вам. Сегодня практически какую газету не откроете, главный виновник уже известен. Это Павел Косолапов. Тут уже уже и шутки, и песни, и пляски. Мишка Косолапый полз, там, по лесу идет, и он там что-то бомбы закладывает, и гранаты взрывает. И маму бедного, этого, в смысле, бедную маму, я не этого человека, затравили там, где она живет, в Волгоградской области, журналисты, уже она не может на людей смотреть, потому что это мать террориста. Он там пропал, с 2003 года его дома нет, но, тем не менее, все камеры уже там, в этом селе, где живет эта мама. Что вы, как вот вам, Данил, что вы думаете об этом? Может быть, действительно, есть какая-то связь, просматривается. Где-то он, может быть, и участвовал, этот Павел Косолапый, в этих подрывах, и даже считается, что в предыдущем подрыве точно. Но когда вы видите его лицо в качестве и фамилию в качестве обвиняемого, вы что думаете?
Ну, во-первых, я пока вижу его лицо в качестве подозреваемого. Это две совершенно разные стадии, насколько я понимаю, в том же самом следствии.
Вот хотела бы я спросить, да, остался ли в России хоть один человек, который думает, что это не Павел Косолапый?
Дело в том, что на самом деле здесь, как себя пресса ведет, это традиции самой прессы той страны, где она существует и работает. Если она считает нужным, что вслух озвученная версия, особенно если эта версия озвучена официальным лицом под запись перед телекамерами, и в этой версии прозвучала определенная фамилия. Если эта версия, как считает определенная масс-медиа, достойна публикации, совершенно нормально это публиковать. С другой стороны, понятно совершенно, что когда, и здесь я отчасти согласен с моим коллегой из «Комсомольской правды», что иногда говорят вслух фамилию, чтобы направить просто журналистов туда, куда государственные органы, официальные лица хотят, чтобы эти журналисты смотрели. И поэтому тут уже дело самой газеты, телевидения, фильтровать это дело. Вот хотят вам как бы напеть мелодию, которую вы потом просто повторите, или хотят, чтобы вы что-то хотя бы знали. Для меня вот в этой истории с Павлом Косолаповым максимум неясного, и все аналогии очень странные. Дело в том, что получается, что человек, который за это время, которого интенсивно искали, насколько я понимаю, за это время научился добывать взрывчатку в гораздо больших количествах, чем он ее добыл тогда, потому что размер взрывного устройства был уже примерно в три раза больше, как минимум, или даже больше, около 7 килограмм. Потом говорят, что это вроде бы как пластид, это не совсем простая взрывчатка, это все-таки не то, что уж совсем можно быстренько замешать на кухне. Хотя можно. Вот. И мне кажется, что прессе вообще нужно быть гораздо более осторожным во время таких событий и действовать в том, в чем, мне кажется, в России есть дефицит действий прессы, это в смысле общественного блага. Угу. Не в смысле жарености, не в смысле отражения интересов государственных органов или государственных пресс-служб, а в интересах общественного блага. Что люди хотят знать? Люди хотят знать все-таки, кто погиб, кто пострадал, как государство об этом печется, какие следственные мероприятия проводятся, что было сделано для восстановления движения. Вот эти все пункты...
Это вроде бы по пунктам дается.
Да, кажется, здесь я согласен с коллегой Пятого канала, что здесь, как мне показалось, я уже говорил об этом раньше, что открытость была достаточно серьезной. Угу. Руководители государственных служб самых разных, то есть на моей памяти 4, то есть министр здравоохранения, МЧС, транспорт и РЖД постоянно общались с прессой.
Да. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего вам не хватает еще вот в освещении этой катастрофы?
Здравствуйте, уважаемые. Значит, у меня впечатление такое, что вообще вся жизнь России сейчас это сплошная катастрофа. Вот по поводу другой катастрофы я хочу предложить, чтобы на месте людоеда Дзержинского памятника, вот на месте этого памятника поставили памятник Сереже Мединскому, которого убили эти КГБшники. Ну, сумасшедшая идея, но, может быть, лет через 50 она осуществится. Будьте здоровы.
До свидания, Петр, и вы будьте здоровы. Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, что мне не хватает логики в происходящем. Минеры, значит, не прошлись вдоль полотна, и в результате сотрясения мозга, о чем мы узнали только сегодня, Бастрыкин лежит в больнице. Вот это тоже уровень, который нас будет окружать. Вчера у Минаева адвокат Кучерена, Васильев и кто-то еще, там Маркин был, вот они призывали народ начать, значит, сообщать друг другу, кто кого увидел. Да бабушка там, кроме дров, ничего не видит. И если получается, что ходил, бродил там вот этот человек, матери которого говорят, через неделю не объявится, будем вешать на него, вот это тоже. Но человек, понимаете, это мы тут следим, как-то печемся о России, люди, так сказать, болеющие, мы можем отследить. А другие же, они вот как сидели с выключенными мозгами, я сегодня по ФМ прошлась, людей хоронят, а они зажигают и чуть ли не на гробах танцуют. А сегодня, между прочим, чиновников предают земле в Питере. Да. И они испугались за себя, а не за нас.
Да, спасибо,
потому
Наталья.
Что они поняли, да, что Наталья, уже дело пахнет керосином.
Спасибо большое вам, Наталья, за этот звонок. Я хочу сказать, что вот Валентина Матвиенко взяла на себя такую, знаете, вот такую, конечно, странную миссию, ну, очень благородную, но, конечно, странно, когда она выходит в эфир и призывает радиостанции приглушить эти веселые. У нее нет других механизмов официальных, поскольку в стране не объявлен траур, ни в Санкт-Петербурге, видимо, ей как-то не... Я не знаю, Владимир, знаете ли вы о том, можно ли было бы хотя бы в Санкт-Петербурге объявить траур, но не разрешается ей этого тоже делать, и вот она вынуждена выходить в прессу и говорить: пожалуйста, приглушите звук своего веселья в ваших радиоприемниках. Владимир, я правильно, да, рассказываю, что так
ну,
было?
Ну, правильно, но, так слушайте, было. Здесь, конечно, смешно. Мы же все сами боролись за то, чтобы у губернаторов и президента и всех остальных не было никаких механизмов.
Да.
Вот. Ну, нету механизмов. Нет. А по поводу того, что ей не разрешили, ну, я не думаю, что ее кто-то не разрешил. Все-таки дело губернатора. Я думаю, что, вот,
ну,
честно
знаете,
говоря, я этим вопросом не задавал. Почему, да, они не объявляют траур, я не знаю. Вот.
Да.
А объявят ли они его или нет, задавался. Ну, потому что, это, да. так сказать, в этом случае, да, многое зависит и в нашей работе.
Да.
Ну, почему-то пока решили не объявлять.
Поняла. Да, Данил, у вас была реплика.
Да, мне просто показалось, что очень важно то, что сказала слушательница о том уровне профессионализма, с которым все это было сделано. Вообще, конечно, есть некое ощущение, что пиар-то научились вроде как делать. То есть выходят официальные лица, рассказывают все, что происходит. Журналистам в данном случае не было особо больших страшных ограничений. А вот профессионализма в самом разрешении этой ситуации было крайне мало, потому что, там, скажем, заблокировать район с этим трудно. Держать в постоянной готовности части, скажем, которые могут туда это доставить не по дороге, а по воздуху, все, что нужно. Первую помощь специалистов, медиков и так далее. То есть, грубо говоря, бригаду, которая дежурит рядом с вертолетами. Просто в разных странах существуют силы вот emergency, то, что называется. Этого тоже не было. И в этом, конечно, есть некое ощущение вот такой общей разболтанности, что у журналистов нет кода поведения, что они сами у себя не могут принять решение приубрать музыку, что называется, что у чиновников нету кода поведения в самом вот этом самой конкретной этой ситуации,
да.
расписанных процедур.
И что касается того, что, вот опять же, в продолжении вот этого звонка нашей слушательницы, которая высказала сомнение в том, что можно что-то там на месте было кого-то выспросить, кроме этой бабушки, никого нет, это совпадает с настроением Дмитрия Стешина. Вот я прочитаю заключительный абзац их репортажа в «Комсомольской правде». Когда мы уезжали из Хмелёвки, где бросили свою машину, по избам ходили милиционеры, опрашивали местных жителей. В успех этого унылого оператива оперативно-розыскного мероприятия почему-то верилось мало. Но, тем не менее, Дмитрий, прошли сутки, и эта изба была все-таки обнаружена. Вы верите в то, что это та самая изба? Вздох, я поняла. По вздоху уже ответ понятен. Да?
Возможно. Вы знаете, вот чисто мое мнение, да, если рассматривать версию теракта, там же есть еще несколько версий.
Да есть, в том-то и дело, конечно.
Место выбрано идеально. Действительно, значит, длиннющий отрезок совершенно прямых путей, где скорость, где поезд дает максимальную скорость, да. Подъезд, значит, через совершенно пустые населенные пункты, где никто не живет практически к железнодорожному полотну. И, значит, отступление после заложения, допустим, этой взрывчатки, вот буквально 30-35 минут, и все, и машина с террористами уже на трассе Москва-Питер, которая как Тверская улица и днем, и ночью, вот, по ней идет совершенно дикий поток машин в обе стороны, вот. То есть мне показалось, что действительно место, если это был теракт, было выбрано сознательно, скажем так, со вкусом и знанием.
Угу, профессионально.
Да, там еще были другие пути отступления на север, в сторону Тихвина, Пикалева, там идут бесконечные грейдеры песчаные, несколько сотен километров тоже с пустыми деревнями, и там вообще можно затеряться в этих берлогах. Это самая настоящая тайги, аж до Ладоги она идет. Вот.
Но вообще, Дмитрий, я так понимаю, что если согласиться и всерьез начинать обсуждать, это всерьез обсуждается в прессе, но если, это мне тоже кажется немножко странным, если всерьез обсуждать техногенную версию, что там рельс разошелся, то тогда получится, что что Якунин, господи, как его зовут, мне
Владимир.
Уже... Владимир, правильно, да. Владимир Якунин, президент РЖД, это абсолютно личность в России номер один, потому что в таком случае на него работает вся государственная машина, под него подстраивают версию первого взрыва, ему там, может быть, роют эту воронку для того, чтобы это было похоже на взрыв. Ему специально подкладывают второе взрывное устройство, чтобы оно так сработало, как бы, чтобы убедились, что да, есть террористы, но сработало так, чтобы никого не убить. И то есть вся государственная машина бросила на то, чтобы отмазать Владимира Якунина в этой истории от техногенной версии, что не на нем лично висят вот эти 26 человек. Я в это просто, ну, честно сказать, ну, мне в это, ну, это невозможно поверить. Тогда нужно согласиться с тем, что он президент в Российской Федерации, Владимир Якунин. Юрий из Кузбасса, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я считаю, что самое страшное у нас сейчас заключается в том, что вот подобного рода катастрофы будут продолжаться, пока у нас не будут устранены две причины. Первое – это бездарная политика Кремля внутренняя. И вторая причина – это состояние анабиоза русского народа. Спасибо.
Спасибо. Юрий, Вячеслав Сергеевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, я вот по поводу русских националистов хотел бы добавить.
Добавить.
В чем смысл? Во-первых, я хочу сказать, что у нас простые люди в Невском экспрессе не ездят. Поэтому тут логика правильная, что взорвали именно этот экспресс. По поводу того, вообще
а что, ситуации. А русские националисты, они что, борются с богатеями, как сказать?
Ну, естественно.
Ага, да?
И вот я просто добавлю, что если удалось избежать крови в 90-е годы, то это не значит, что ее удастся избежать вообще. Так как ситуация будет все время только ухудшаться в стране, и население будет только беднеть и вымирать, поэтому логика самая... Естественно.
Спасибо вам, Вячеслав Сергеевич. Но дело в том, что там, конечно, ну что значит богатые, небогатые? Тут средний класс, едут люди, которые могут все-таки себе позволить купить эти билеты. Но сказать, чтобы там сплошные олигархи ездили в этом поезде... Владимир, вот вы говорите, что вы частый пассажир. Кстати, я хотела бы у вас все-таки получить справку по этим первым двум вагонам. Одни говорят, что там Wi-Fi, поэтому сконцентрировано начальство. Другие говорят, что туда просто легче садиться в эти два вагона, как-то они там с платформой соотносятся. Комфортней. Что там с ними, с этими вагонами?
Слушайте, ну, вопрос простой. Вот я единственное хотел бы ответить на заявление последнего слушателя.
Да.
Это заявление, извините меня за выражение, крайне идиотское.
Угу.
Конечно, этим поездом ездят люди, да, которые занимаются работой. Ну, понимаете, да, это скоростной поезд, это удобно. Именно для людей, которые не только бизнесом занимаются, но, в принципе, заняты каким-либо делом. Ну, слава богу, в нашей стране складывается так, что люди, которые заняты делом, они имеют возможность купить билет на этот поезд. Что касается вагонов, поэтому это, конечно, очень странно, да, насчет того, что там ездят какие-то VIP-пассажиры.
Первые два, да.
Вот, кстати говоря, стоимость билетов в первые два вагона, вот, не намного выше, чем стоимость билетов в обычную купе, например,
на Красную Стрелу. Но все-таки выше. Значит, чем-то они отличаются. Чем?
Значит, а между собой вагоны отличаются тем, что первые два или три вагона, я вот просто не помню, два или три, но первые два точно. Это вагоны общие. Знаете, такой вот поезд «Юность» ходил раньше, или ходит еще даже. Это общие вагоны, там стоят такие на самолетный манер кресла. Вот. И там многим просто удобнее сидеть. Ну, грубо говоря, там просто можно вытянуть ноги. Вот. Потому что все-таки там, ну, 4,5 часа поезд идет. Вот. А дело тут Wi-Fi, я не знаю, я там что-то Wi-Fi не обнаружил. Вот.
Ну, это я вычитала.
Ну, я не знаю, я не помню, честно скажу. А, значит, а остальные вагоны, они купированные, они вот как за рубежом, да, ездят поезда, ну, все мы видели там в кино, или, может быть, ездил кто-то. Там такие стеклянные секции, и стоят по три сиденья друг напротив друга. Вот. Многим это неудобно. Вот эти, кстати, купированные вагоны, они дороже.
Как интересно.
Вот. Но многие там туда билеты не берут, потому что, ну, действительно, там ноги не вытянуть. Ну, люди себя друг напротив друга мешают друг другу.
Да.
Вот. Вот, собственно, вся разница. Поэтому, на самом деле, даже многие люди состоятельные, ну, я там, понятное дело, за там два года, сколько я езжу, я уж там всех изучил. Вот. А многие люди достаточно состоятельные, в общем, и чиновники берут билеты в общий вагон просто потому, что там удобнее сидеть. Никакой другой там логики нет. Хотя этот вагон дешевле.
Понятно. Все абсолютно исчерпывающие ответы, конечно, да. Ну, что тут уже дальше комментировать? Напомню, что час прессы на волнах Радио Свобода. Вы слушаете, и с вами сейчас Владимир Тюрин, руководитель информационного вещания Пятого канала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Обсуждаем мы, как пресса действует во время катастроф вот такого рода. Я прочитаю пейджер. Извините, уважаемые слушатели, что я так долго его не читаю. Итак, нам пишет майор, и вы наши постоянные слушатели, что журналисты должны абсолютно беспрепятственно допускаться к месту любого происшествия, особенно к месту катастрофы. Но сведения, которые они дают в СМИ, должны быть не раз и не два проверены. У нас сведения по разным каналам очень разные. Более достоверные сведения можно получить у вас, на «Эхо Москвы», на РЕН-ТВ, у Максимовской и Сокина и на круглосуточных вестях. И все-таки тоже нужно все перепроверять. Ну, все правильно. Почему, что бы ни случилось, никогда и ни за что не отвечают высшие руководители страны, спрашивает Игорь Михайлович из Германии. Марина, был ли среди корреспондентов Аркадий Мамонтов? Он в Беслане среди террористов нашел негр. Может быть, и здесь будет полезен. Марина, он появится, Аркадий Мамонтов, в нужную минуту. Не волнуйтесь, когда партия скажет найти негра, вот в виде Павла Косолапова, что, оказывается, он скрытый негр. Это все будет сделано очень скоро. Александр из Москвы. Дело не в информации, а в капиталистическом бардаке в стране. Хорошо, Александр, пусть будет так. Пусть будет капитализм виноват и в этом. То ли люди, те ли люди подорвали поезд, что и в прошлый раз, или другие, спрашивает Сергей Митрофанов из Москвы. Ну вот пока то, что говорят те же, вот те же, тот же, по крайней мере, главный. Вот то, что мы видим, читаем, тот же Павел Косолапов. Я это уже говорила. Хотелось бы увидеть воронку от взрыва, а то интернет полон совершенно невероятным предположением. Не могу понять, почему ее скрывает Олег. Уважаемые коллеги, Дмитрий Стешин, вы ее видели, эту воронку? Потому что действительно говорят коллеги, что ее так быстро засыпали, что уже и не... Вот вы лично видели воронку?
Мы нашли место, где это произошло, причем достаточно приблизительно нашли. Мы просто увидели, как сменяется резко, как знак инь-янь, старый балласт, которым засыпаны пути, и новый, он более светлее. Вот. А так там все шпалы поменяли, все рельсы поменяли, перекрепили их по новой. В общем, никаких следов мы не нашли.
Понятно, понятно. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я вчера хотела Владимиру Алексеевичу на программу задать вопрос, не хватило времени Александру Ивановичу Гурову, потому что он специалист.
Говорите, Марина.
Почему, да. А теперь вам, почему не смотрят вот эти вот камеры слежения? Вот сейчас у меня, например, уже 3 фотографии накопилось, мою несчастную машинку сфотографировали один раз на периферийных участках дороги от Москвы. Это где-то за 100-130 километров. Значит, где-то была превышена по отношению к 60 скорость.
Марин, все, поняла. Вопрос понятен, абсолютно да. Понятен вопрос. Данил, ну это реально, скажите, пожалуйста, камерами слежения обеспечить все полотна российской железной дороги.
Нет, конечно, это называется «Большой брат следит за тобой», так это не бывает. И вообще понятно, что проблема терроризма, скажем, в размерах там небольшой страны Израиля, и то решается с большим трудом, когда пытаются, например, отследить всех там при заходах в супермаркеты, а в России это практически невозможно при таких вот огромных пространствах. Здесь, конечно же, многие из звонивших и писавших правы, это вопрос общей атмосферы в обществе. И тех, кстати, кто питается слезами жертв, что называется, вот я думаю, что, к огромному сожалению, взрыв, который произошел и унес жизни многих людей, он, конечно же, тем, кто за такие методы, он показал, что да, эффективно.
Слушатель Жильцов спрашивает, почему нет никого из Гудка. Уважаемый слушатель Жильцов, звонила я вчера Владимиру Змеющенко, главному редактору Гудка. Он улетел сегодня из Москвы. И посмотрите их сайт. Там очень скупая, крайне сдержанная информация, то есть вы там мало чего найдете, почерпнете именно, к сожалению, в этой ведомственной газете. Нина Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, а у меня почему-то мнение такое, что это дело рук еврейских экстремистов.
Все, Нина Ивановна, до свидания. До свидания вам. Я читаю дальше сообщение. Сергей Д. пишет. Это хорошо, что наших журналистов начала интересовать не только расчлененка. Желаю вам удачи в этом направлении. Побольше объясняйте людям суть происходящего вокруг нас. Олеся из Полесья пишет, что на 100% уверена, что экспресс Москва-Санкт-Петербург – это не теракт, а стечение обстоятельств, потому что в этот день главного праздника мусульман журналист телевизионщики целый день показывали забой верблюдов и овец, и баранов. Ну, это, ну, Олесь, ну, это такие версии, знаете, ну, мы не будем сейчас все-таки обсуждать. Да что ж такое у нас сегодня классовое? Юрий Николаевич пишет, что взрыв на железной дороге свидетельствует о начале классовой борьбы против богачей и чиновников. У нас сегодня слушатели ополчились на капитализм. Все. Слушатель Наталья Михайловна пишет, что все навязчивее говорят о подрывникам, о подрыве поезда. Подрывником назначили некоего К, который якобы подрывал везде и всюду, описан его портрет. Да, мы говорили об этом, Наталья Михайловна. Это, может быть, просто приходят сообщения, которые опаздывают. Так, что еще? Почему они молчат, как партизаны? Нет, ничего не молчат. Уже Данил Григорьевич сказал, что говорят, что-то официальные лица говорят. Все-таки есть какое-то... Да и Владимир Тюлин говорит, что с ними общаются. Дмитрий Стешин, есть какое-то доверие к тому, что говорят? Вы как ощущаете к тому, что говорят официальные лица в этот раз у вас? Вот вы еще не высказывались по этому поводу.
Я могу сказать вот то, что я видел своими глазами, что место для возможного теракта действительно выбрано удачно и продумано. Вот. Но, с другой стороны, своими глазами я видел, что участок скоростной, именно на нем, как нам уже сказали железнодорожники, испытывался сапсан, поезд там мог идти за предельной скоростью, и вполне возможна техногенная версия. Вот. Но если, допустим, мы не верим властям, тут каждый уже для себя решает, да, вот, то, значит, для нас вот эта версия терроризма, которую власти продвигают, лишь подтверждает то, что эта катастрофа была техногенная. Вот.
Вот так вот вы все-таки считаете. Данил, что вы скажете?
Ну, мне кажется, что наш собеседник из «Комсомольской правды» не ответил на ваш вопрос, Лена. Вы доверяете тому, что говорит государство?
Да, Дмитрий, так в итоге... Нет, он не доверяет. Почему? Он ответил.
Нет, просто
он не доверяет,
нет,
потому что... Нет, подождите. Данил, я тогда коротко пересказываю, потому что уже время передачи подходит к концу. Дмитрий не доверяет, потому что главная версия, которую озвучивает и доказывает государство, это взрыв, а Дмитрий считает техногенной. Правильно, Дмитрий? Дмитрий, я правильно пересказала вашу позицию?
У меня нет доказательств нетных ни для первой версии подрыв, ни для второй техногенной. Я пока никаких выводов не делаю.
Вы все равно не отвечаете на вопрос. Вы доверяете тому, что говорит в данном случае государство?
Не знаю.
Понял.
Все понятно, понятно. Хорошо. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Владимир Тюлин, руководитель информационного вещания Пятого канала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и специальный корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Ждем дальнейшего развития событий. Будем надеяться, что следствие придет к каким-то определенным, наконец-то уже, выводам. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев представил безнадежный проект договора о европейской безопасности.
Комментарии экспертов.
Большевики как энтузиасты крепостного права.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о том, как выглядит гламур по-американски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.